91 человек. Директор Мичиганского американо-арабского комитета Имад Хамад заявил, что все трое арестованы, потому что они арабы и мусульмане. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Приведет ли перемирие в Ливане к прочному миру? Мнение экспертов. Гюнтер Грасс признался, что служил в СС. Общественная реакция в Германии. Единая Россия поддерживает самарского мэра, а прокуратура закрывает заведенные на него дела. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта одновременно историческая и острополитическая. Речь пойдет о событии, которое вызвал очень острый общественный резонанс в Германии. Лауреат Нобелевской премии по литературе немецкий писатель Гюнтер Грасс в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» рассказал о том, что он в 15 лет, будучи в Гитлерюгенд, написал заявление, просясь на фронт, на флот подводники. А в 17 лет его призвали и направили в танковое подразделение «Фрунсберг», относящееся к Waffen-SS. Об этом факте Грасс более 60 лет умалчивал. Признание писателя вызвало в Германии самые разнообразные отклики. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Накануне готовящегося осенью выхода его книги воспоминаний о детстве, которая называется «Зачисткой лука», и в которой он подробно описывает свое детство и юность, включая эпизод службы в СС, Гюнтер Грасс облегчил свою совесть и рассказал об этом факте в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Вот комментарий издателя газеты, журналиста Франка Шермахера. То, что теперь впечатывается в нашу культурную память, это факт, лауреат Нобелевского премии Гюнтер Грасс носил в своей жизни униформу СС. Это неприятная и горькая деталь, которая делает его частью нашей истории совсем в другом роде, чем мы думали, так как до сих пор говорилось о помощнике зенитчика. Комментарий историка Ханса Момзена, который младше Грасса на 3 года. Фактически его призыв в СС в то время абсолютно идентичен призыву в армию. И эти обстоятельства им точно описаны и объяснены. Признание Грасса вызвало разнообразные реакции, по этому поводу высказались уже, кажется, все. Исключение составили двое: патриарх немецкой литературной критики Марсель Райх-Раницкий и канцлер Ангела Меркель, которая выразила свою позицию через спикера правительства Томаса Штега. А именно, что она не хочет вмешиваться в ведущую дискуссию, потому что оценка факта пребывания Грасса в СС явно не относится к функциям правительства. Известный литературный критик Хельмут Карасек не преминул сказать, что тот, кто так долго ждал и сохранял надежду на Нобелевку, как Грасс, тот не должен был спешить отягощать биографию лишними деталями. Многие в Германии считают, что Грасс упустил возможности признаться вовремя. Он должен был самое позднее сказать об этом в дни успеха «Жестяного барабана». Газета «Берлинер Цайтунг» называет еще одну дату, когда признание Грасса было бы уместно. В 1968 году он обратился с речью к молодежи, проголосовавшей на выборах за неонацистскую партию НПД. Он не называл тогда этих избирателей неонацистами, а мудро говорил о жертвах самообмана. Насколько его обращение было бы действенней, пишет газета, если бы он, как побывавший в СС солдат, рассказал бы о собственных заблуждениях. Сам Гюнтер Грасс, как видно, не ожидал такого количества негативных реакций на свое признание. «Я вижу попытку некоторых меня дискредитировать», — заявил писатель. Высказывание в том духе, что он где потерял доверие и что он должен вернуть звание почетного гражданина Гданьска, а заодно и Нобелевскую премию, Грасс оставил без комментария. Подогревает дебаты то обстоятельство, что Грасс в Германии действительно был до сих пор то, что называется совестью нации, и теперь многие хотят столкнуть его с этого пьедестала. Автор «Жестяного барабана» всегда был способен на поступок. В 1983 году он вместе с другими писателями, деятелями искусств и учеными подписал так называемый «Хальбронский манифест» против стационирования в ФРГ американских ракет «Першинг-2» и призвал молодежь в знак протеста отказываться идти на военную службу. В 1989 году он демонстративно вышел из состава немецкой академии искусств из-за того, что академия из соображений безопасности отказалась от мероприятий в поддержку Салмана Рушди. В 1993 году он вышел из социал-демократической партии, активным членом которой был более 10 лет, в знак протеста против нового закона, ограничивающего права на политическое убежище в Германии. Прозвучал в эти дни в адрес Гюнтера Грасса и другой упрек. Президент Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох сформулировала, правда, не первой, следующее. Тот факт, что это позднее признание обнародовано непосредственно перед выходом книги воспоминаний, позволяет предполагать, что оно, признание, часть пиар-кампании по продаже книги. Среди защитников Грасса еврейский писатель и публицист Ральф Джордана. Первой моей реакцией, когда я узнал об этом, был вопрос, почему он не сказал об этом раньше. В моем отношении к Грассу, в моем доверии к его искренности, эта история ничего не меняет. Далее Ральф Джордана сказал, что ребенок в нацистской Германии, каким и был Грасс, не имел ни малейшего шанса противостоять пропагандистской машине и выработать свою точку зрения. Грасс задолго до своего признания объяснял. Мне было 17 лет к концу войны, и тот процесс, который шел во мне в юные годы, и который я пытаюсь литературно выразить, переплетен с тем, что уже частично стало историей, но во мне по-прежнему живо и не является прошлым, а вторгается в настоящее. Я был ребенком, обожженным войной. Я до самого конца продолжал верить в нашу конечную победу. Это и есть повод для продолжающегося диалога с самим собой. В интервью на вопрос, почему же он все-таки так долго молчал о службе в СС, писатель сказал, «Только когда я решил написать о моем детстве, о том, что со мной происходило как с ребенком и подростком, я нашел литературную форму, которая позволила мне наконец написать и рассказывать о моей службе в СС. Но в моей книге «Зачистка лука» тема попадания в СС не самое главное. Главное – это мучающие меня вопросы о моей тогдашней наивности. Как и почему я на голубом глазу верил этой идеологии и шел за ней? Почему во мне не возникало вопросов, когда мой польский дядя был после штурма польского почтамта в 1939 году в Данциге расстрелян? Почему я ни о чем не спрашивал, когда исчез мой учитель латыни, высказавший сомнения в конечной победе? В отличие от Ангелы Меркель, другие политики Германии также выступили в поддержку Грасса, оценив его признание, несмотря ни на что, как мужественный поступок человека, который, думая о своем предстоящем 80-летии в октябре 2007 года, очистил свою совесть». В заключении мнение также социал-демократа, вице-президента Бундестага Вольфганга Тирзе. Жизнь его не изменилась. Изменилось наше знание о его жизни. И я не считаю, что мы должны теперь, после его признания, заново оценивать и переоценивать Гюнтера Грасса, его биографию и его произведения.
На тему работал корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш назвал военную операцию Израиля против боевиков «Хизбаллах» войной свободы с терроризмом, отметив, что в этом противостоянии экстремистская группировка потерпела поражение. «Если Соединенные Штаты или Израиль атакуют Иран, он незамедлительно нанесет ответный удар», заявил сегодня один из высших мусульманских священнослужителей в Тегеране. В Назрановском районе Ингушетии в лесу между селениями Яндари и Сурхахи обнаружены 40 авиационных ракет. На месте работают саперы. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства промышленности и энергетики России Александра Миськова к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из главных тем – фестиваль российской фантастики в Лексингтон-центре. Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. Нашу программу продолжит российская региональная политическая тема. В 9 областях России выборы в региональные парламенты назначены на 8 октября. И, соответственно, уже идет регистрация партийных списков кандидатов. Но местные газеты практически не пишут о предстоящих выборах. В эту особенность нынешней ситуации в уральских СМИ в эфире «Свобода» сегодня обсуждали главный редактор газеты «Аргументы и факты Урал» Светлана Евдокимова, председатель Свердловского областного творческого союза журналистов Дмитрий Полянин. С ними беседовала наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Даже в советские времена, в постперестроечное время тем более, существовал определенный стереотип. Если человек читает газеты, он политизированный, он там ищет политику, он ей интересуется. Что бы вы сейчас сказали, уважаемые гости, про своего соседа, ну, скажем, как сейчас популярно, менеджера торгового зала, который вдруг покупает газету и читает ее, читает. Дмитрий, ваша версия?
Я не думаю, что степень политизированности читателя, она как-то упала за последние годы. Человек также ищет информацию, полезную для себя. Политика – это полезная информация.
Светлана, насколько политизирован нынешний читатель, на ваш взгляд?
Я думаю, очень политизирован, и я совершенно согласна с Дмитрием. Недавно мы делали опрос. Большинство читателей, 62%, покупают газеты «Аргументы и факты» именно потому, что хотят быть в курсе последних политических и экономических новостей. Заметьте, спорт, культура, все остальные темы волнуют нашего читателя гораздо меньше. То есть ничего не изменилось с советских времен, как мы интересовались политикой и экономикой, так и интересуемся.
Означает ли это, что теперь, когда мы видим, что в региональных газетах, по крайней мере, в свердловских, политики стало меньше, и политической аналитики, местный читатель обделен?
Думаю, да, означает. Но что касается газеты АИФ, да, мы сознательно какое-то время, вот сейчас с этого номера, с предыдущего точнее, у нас появилась новая полоса политики, уважаемые читатели, обратите внимание. А до этого у нас где-то полгода не было просто полоски политики вообще. С чем это связано? Мы сознательно закрыли эту полоску и предупредили читателя, потому что, по большому счету, мы не видели, о чем можно было бы сообщать. Вся жизнь наших политсубъектов была настолько под ковром и настолько не афишировалась, что это уже можно было подавать эту информацию только из разряда сплетни либо официальной информации. Что касается ближайшего номера, у нас будет материал о том, где наши депутаты, чиновники, губернаторы, мэры отдохнули, сколько это стоило, причем мы подавали материал так. Мы спрашивали у всех, где вы отдыхали, а потом звонили в турфирмы и спрашивали, сколько стоит 5-звездочный отель. Цены просто шокируют. У нас будет комментарий нашего политтехнолога Киселева о том, почему эти выборы такие скучные. Делали опрос. Многие говорят, что ничего не слышим мы о том, кто пойдет, кроме «Единой России», ничего не можем сказать. Вот у нас как раз комментарий, почему именно так происходит.
Дмитрий, как вы полагаете, наличие политика в качестве героя репортажа журналистского, даже если он, как упомянула Светлана, на достаточно светскую тему об отдыхе, делает ли этот материал политическим?
Ну, вообще политика – это ведь общественный интерес прежде всего, и часто эти интересы связаны с экономикой. И если посмотреть тот же материал о том, где отдыхают наши уважаемые чиновники и по какой цене они отдыхают, можно задаться, ну, как минимум, вопросами коррупции, да? А это прямая связь с политикой. Вообще, мне кажется, сейчас у нас в прессе и вообще в средствах массовой информации отсутствует политическая или общественная дискуссия. Вот это одно из направлений средств массовой информации, которое ушло в целом из нашей сферы. К сожалению, вот этой политики там нет. Нет конкуренции идей, нет конкуренции каких-то программ, нет конкуренции личностей. У нас нет публичных политиков, у нас есть какие-то фантомы партии.
Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец беседовала с главным редактором газеты «Аргументы и факты Урал» Светланой Евдокимовой и председателем Свердловского областного творческого союза журналистов Дмитрием Поляниным. А мы продолжим российскую региональную политическую тему, но на этот раз не из Екатеринбурга, а из Самары. Партия «Единая Россия» объявила о поддержке на выборах мэра Самары действующего главы города Георгия Лиманского. Лиманский спешно вступил в ряды единороссов, а местная прокуратура закрыла все заведенные против него дела. Эксперты объясняют это вмешательством губернатора области Титова и олигарха Дерипаски. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова.
Спикер губернской думы Виктор Сазонов, ранее позиционируемый самарскими единороссами как главный кандидат в мэры, спешно ушел в тень, не выказав даже грамма недовольства. Поменяли Сазонова на Лиманского, написала одна из местных газет, намекая, что мэру Самары при поддержке губернатора Константина Титова удалось найти влиятельных покровителей в центральном аппарате «Единой России» в Москве. По данным источника в самарском отделении партии, 10 августа в Генсовете прошли консультации, в которых участвовали Георгий Лиманский, Виктор Сазонов и исполняющий обязанности секретаря регионального политсовета Александр Живайкин. Итогом консультации стала поддержка Лиманского, который, как выяснилось, еще в первых числах августа написал заявление о вступлении в «Единую Россию». Региональное отделение партии было предложено возглавить Виктору Сазонову. Также партийные бонзы гарантировали ему пост спикера в областной думе нового созыва.
Я как член партии, как член президиума регионального политического совета Самарской области, я эти решения обязан выполнять. Партийная дисциплина должна быть партийной дисциплиной, и поэтому те решения, которые приняты, они будут выполняться.
Самарский политолог Евгений Малевич считает, что изменить ситуацию, выдвинув кандидатом от «Единой России» не Сазонова, а Лиманского, удалось исключительно благодаря стараниям губернатора Константина Титова при активной поддержке главы компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски. По мнению источников Самарской торгово-промышленной палате, за эту помощь господину Дерипаски был обещан режим наибольшего благоприятствования при ведении бизнеса в регионе. В это же время прокуратура сняла все выдвинутые против мэра Самары обвинения, а члены Самарского рекотделения «Единой России» заговорили о том, что всегда поддерживали Георгия Лиманского. Депутаты городской думы во главе с вице-спикером Виталием Ильиным в ответ выступили с заявлением, что готовы в знак протеста против выдвижения Лиманского кандидатом от «Единой России» покинуть ряды единороссов, но слова пока так и остались словами. За суетой с выдвижением главы города кандидатом от «Единой России» чиновники забыли профинансировать работу горосберкома, рассказал его председатель Сергей Семченко.
Мы приняли решение на комиссии обратиться в суд. Ждем в настоящее время ответа из прокуратуры.
После того, как новость о поддержке кандидатуры Георгия Лиманского единороссами растиражировали местные СМИ, в массе своей подконтрольной мэрии Самару захлестнула эйфория. Уже сейчас учителя и военные поздравляют Лиманского, а телерепортажи дают понять: вот он, будущий глава города. Другой альтернативы нет. Самара преподносится как лучший город Земли, тогда как количество точек по продаже спиртного в городских парках превышает все мыслимые нормы, дороги разбиты и нуждаются в ремонте, жилищно-коммунальное хозяйство требует реконструкции, а чистый песок на пляже можно найти только на другом берегу Волги.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И главная тема первой части, которая сейчас прозвучит, это перемирие в Ливане.
Израиль одержал верх над боевиками террористической группировки «Хизбаллах», которые несут ответственность за гибель сотен мирных жителей в Ливане и Израиле. Об этом заявил в понедельник президент Буш. Президент подвел своего рода итог конфликту, последствия которого активно обсуждаются в Соединенных Штатах. Рассказывает Алан Давыдов.
В свой первый рабочий день после короткого отпуска президент Буш провел совещание с группой официальных лиц, отвечающих за национальную безопасность, в том числе с госсекретарем Кондолизой Райс и министром обороны Дональдом Рамсфилдом. Выступив затем перед журналистами, президент сообщил, что темой совещания была ситуация на трех фронтах глобальной войны с террором в Ливане, Ираке и Афганистане. Президент постарался опровергнуть господствующее в арабских средствах информации мнение о том, что Хизбаллах может считать себя победителем в войне с Израилем, доказав свою способность противостоять израильской армии. Именно на Хизбаллах лежит ответственность за разрушение. Люди должны понять, и это потребует времени, что Хизбаллах, нападая, прячется за спиной гражданского населения. Израиль после гибели невинных граждан в Ливане скорбел. Члены Хизбаллах, убивая мирных израильтян, ликовали. Такая ментальность должна быть отвергнута. И как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами? Джордж Буш подчеркнул, что деятельность группировки Хизбаллах была бы невозможна без поддержки со стороны Ирана и Сирии, и на это надо обратить приоритетное внимание при выполнении достигнутого соглашения о прекращении огня. Первый шаг, как часть мандата ООНовской резолюции, это обеспечение контроля ситуации на сирийской границе. Иран способен поставлять оружие Хизбаллах через Сирию. Во-вторых, надо помочь взять под жесткий контроль порты Ливана. Мир должен признать, что именно помощь Ирана Хизбаллаху усугубила ситуацию на Ближнем Востоке. Президент назвал недавнюю войну между Хизбаллах и Израилем частью более широкой борьбы между свободой и террором. В своем выступлении он также затронул факт недавнего раскрытия британскими спецслужбами крупного террористического заговора, в котором предполагалось использование жидких взрывчатых веществ. Буш сказал, что его администрация будет делать все, чтобы обезопасить американцев от действий террористов. Мы предпримем необходимые действия, основываясь на собираемых нами разведданных. Разумеется, узнав о подготовке заговоров террористических групп против граждан нашей или другой страны, мы известим о наших действиях соответствующие органы власти и самих людей. По словам американского президента, в раскрытом недавно заговоре просматривается почерк Аль-Каиды. Однако Буш заметил, что Соединенные Штаты еще не пришли к твердому заключению о конкретных спонсорах террористического плана.
Рассказывал Алан Давыдов. Резолюция, положившая конец боевым действиям в Ливане, стала, по словам дипломатов, примером редкой готовности к сотрудничеству между основными силами в Совете Безопасности ООН. Сомнения в том, что компромисс возможен, оставались до последнего дня. Соединенные Штаты даже пригрозили наложить вето на резолюцию союзников арабских стран, где содержалось требование к Израилю немедленно прекратить огонь и вывести войска из Ливана. Тем не менее, компромисс был найден. Мало того, впервые за долгое время резолюция ООН смогла, судя по всему, удовлетворить основные запросы главных действующих лиц конфликта. Означает ли это, что она может стать важным фактором в ближневосточном урегулировании, как явно надеется Вашингтон? Я задал этот вопрос американскому политологу, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. В прошлом было принято немало резолюций, призывавших к разъединению враждующих сил, демилитаризации, утверждению режима безопасности на границах. Далеко не все из них, как мы знаем, были эффективными. Нынешнюю попытку отличает то, что Совет Безопасности готов предоставить новому миротворческому контингенту широкий мандат, который превратит миротворцев из наблюдателей в реальную военную силу, способную силой оружия обеспечить выполнение резолюции, то есть гарантировать, что юг Ливана не будет использоваться как плацдарм для атак на Израиль, что он перейдет под контроль центрального правительства. В этом случае надежду внушает и то, что в миротворческой операции готовы участвовать несколько ведущих стран мира, в том числе и Франция, у которой особый интерес в стабилизации Ливана. Как вы считаете, могут ли результаты этого конфликта отразиться на динамике ближневосточного процесса? Нужно осознавать, что администрация Буша рассматривает схватку Израиля и Хизбаллах как эпизод глобальной битвы с тем, что президент назвал исламофашизмом. Но двусмысленный исход этого конфликта, Израиль оказался неспособным подавить Хизбаллах, наверняка вызовет у и без того скептичного американского электората сомнения в том, стоит ли продолжать эту борьбу. Я не исключаю того, что следующая администрация, особенно если в Белый дом придет демократ, решит, что лучшее решение ближневосточных проблем – это не попытка одержать верх над радикальными силами, а поиски компромисса. Иными словами, результатом этого конфликта и, конечно, иракского опыта может стать переориентация американской внешней политики. Говорил Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института.
Это была первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и вел Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке. Вторая часть в конце этого часа нашей программы. И в продолжение ливанской темы несколько заявлений международных, очень громких, сегодня сделано. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни предупредила Сирию не пытаться посредством группировки Хизбаллах влиять на правительство Ливана. Эти слова прозвучали в ответ на заявление президента Сирии Башара Асада о том, что Израиль проиграл сражение с Хизбаллах в Ливане. Ситуация в Ливане и дипломатические усилия вокруг него – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса мы опять поговорим о российско-украинских отношениях. Вас ждет панорама новостей и культуры, экономическая панорама и, как я уже говорил, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Движение уже зарегистрировано и работает, сообщил его председатель, директор Института прав человека, член Общественной палаты Камилжан Каландаров. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. Ножевые ранения тогда получили 9 человек. В марте Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам колонии строгого режима. При этом статья о разжигании межнациональной розни из приговора была исключена. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства промышленности и энергетики России Александра Меськова к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. В Москве с признаками пищевого отравления госпитализировано уже свыше 90 строителей, которые возводят новую гостиницу на месте снесенного интуриста. В центре иракского города Мосул смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 5 человек, до 15 получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» слушайте через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. И еще одна новость сегодняшнего дня. Новый премьер-министр Украины Виктор Янукович прибывает в Россию в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным и участия в качестве наблюдателя в саммите Евразэс. Это его первый заграничный визит на новом посту. С подробностями Владимир Вахненко.
Хотя Украина и не является членом Евразийского экономического сообщества, Виктор Янукович примет участие в Сочи в работе саммита этой организации. В рамках форума пройдет и заседание правительственных делегаций Украины и России. Как пишет киевская газета «Дело», успех переговоров Януковича будет определяться по простой формуле. Согласится ли Кремль на пролонгацию газового договора на старых условиях, без новых претензий на украинскую газотранспортную систему? Ее передача в управление России запрещена на законодательном уровне. Тем не менее, Верховную Раду полностью контролирует партия регионов Януковича. Поэтому внесение требуемых корректив может быть только вопросом времени. Украина хотела бы на ближайшую перспективу зафиксировать тарифы на импортируемый из России газ на уровне $95 за 1000 кубометров. Соответствующий документ стороны могут подписать в Сочи вместе с новым вариантом межправительственного протокола о транзите российского газа через украинскую территорию. Практически решенный вопрос сегодняшних переговоров – отмена запретительных мер россиян по поводу украинской мясомолочной продукции. Накануне визита в Россию Янукович всех убеждал, что политика его правительства не будет ни пророссийской, ни прозападной. Однако при этом премьер сделал несколько заявлений, которые с восторгом были восприняты Москвой, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Это заявление Януковича, что нам не нужно пока присоединяться к плану действий относительно членства в НАТО, а такая перспектива Украины есть осенью на Рижском саммите. Это говорит о том, что евроатлантический курс уже приостановлен. Что касается курса на европейскую интеграцию, то Янукович намерен отозвать законопроект по вступлению в Всемирную организацию торговли. Я полагаю, что есть установка о том, чтобы ждать, пока Россия вступит в ВТО.
По мнению экспертов, теперь, когда украинское правительство возглавляет лояльный Кремлю политик, Россия будет настаивать и на полномасштабном присоединении Украины к единому экономическому пространству. Очевидно, что эта тема будет одной из главных в ходе первого заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. О конкретных сроках его проведения по итогам визита в Сочи Виктор Янукович проинформирует украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас перейдем от политических новостей к культурным. В Британии, это одна из культурных новостей последних дней, объявлен лонглист престижнейшей литературной премии «Букер». Об этом и о других новостях в области культуры Дмитрий Волчек.
В Великобритании объявлен лонг-лист номинантов на крупнейшую литературную премию «Букер». В список вошли 19 романов. Имя лауреата премии будет объявлено 10 октября. В этом году в жюри вошли критики Гермион Ли, Энтони Куин, Фиона Шо и писатели Саймон Армитедж и Кэнди МакУильям. В список вошли 3 писателя, произведения которых уже удостаивались букеровской премии – Питер Кейри, Надин Гордимер и Барри Ансворт. По мнению обозревателей, больше всего шансов в этом году у английского писателя писателя Дэвида Митчелла, автора романа «Черный лебедь зеленый». 13 персонажей книги представляют по одному месяцу от января 82 до января 83 года из жизни 13-летнего провинциального мальчика. В прошлом году Букеровскую премию получил ирландский писатель Джон Бенвилл за роман «Море». 37 из 45 фотографов, постоянно работающих в парке развлечений «Евро Дисней» под Парижем, объявили забастовку. Они требуют повышения заработной платы. Фотографы делают снимки посетителей парка в компании других служащих, одетых в костюмы персонажей мультфильмов. По словам представителя профсоюза, многие из них не получают минимальной заработной платы, установленной во Франции – 8 евро 27 центов в час. Бразильская телекомпания «Глоба» начинает съемки сериала, который по замыслу продюсеров должен привлечь внимание мира к проблемам лесов Амазонки. Тропические леса этого региона находятся под угрозой из-за нелегальной вырубки и сельскохозяйственных начинаний. Только с июля 2004 по август 2005 года было вырублено почти 19 тысяч квадратных метров лесов. Сериал «Амазония» рассказывает историю отдаленной провинции Акре, которую Бразилия аннексировала у Боливии в 1899 году. 47-серийный телефильм завершится историей кампании в защиту лесов Амазонки от вырубки, которая началась в 80-е годы. Журнал Forbes опубликовал список 10 знаменитостей, заработавших больше всего денег в 2005 году. На первом месте кинорежиссер Стивен Спилберг, приумноживший свое состояние на $340 миллионов, примерно $10 в секунду. На втором месте телеведущий Говард Стерн, заработавший $308 миллионов. На третьем создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, $240 миллионов. В список также вошли телеведущие Опра Уинфри, писатель Дэн Браун и автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важная экономическая тема, впрочем, имеющая очень важную и политическую сторону. Сегодня в Сочи открывается неформальный саммит стран Евразийского экономического сообщества, и новый премьер-министр Украины Виктор Янукович, который будет присутствовать на саммите в качестве наблюдателя, намерен обсудить с руководством России условия будущих поставок на Украину природного газа. Переговоры на таком уровне фактически станут первыми за все время после российско-украинского газового конфликта в начале года. Россия не главный поставщик газа для Украины, но основной ее транзитер, как и сама Украина для России, экспортирующий свой газ в Европу. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синенский.
В газовом балансе Украины объемы собственной добычи и поставок российского газа примерно совпадают. Значительно больше закупаются в республиках Центральной Азии. Наш первый собеседник в Киеве – аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева.
Во всем газовом балансе Украины примерно 20% или пятая часть приходится на долю внутреннего производства. Остальная часть, 80%, импортируется. Из импорта примерно половину составляет газ из Туркменистана. И это делается Туркменистан с крупнейшим поставщиком газа на Украину. Примерно четверть закупаемого газа добывается в России. И оставшаяся часть примерно поровну делится между Узбекистаном и Казахстаном. То есть можно сказать, что на долю Средней Азии приходится порядка 75-80% всего закупаемого газа в Украине, что составляет большую часть общего газового баланса страны.
Известно, что в 2006 году поставки туркменского газа для Украины должны составить 30 миллиардов кубометров. Это более 40% общего потребления газа на Украине в 2005 году. Но этот газ поставляется на Украину не напрямую. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Фактически у Украины нет контракта на покупку газа с Туркменистаном. И весь туркменский газ покупается «Газпромом», который затем продается «Росукрэнерго». Впоследствии эти объемы непосредственно продаются Украине. И фактически Украина покупает газ у совместного предприятия «Росукрэнерго», которое создано «Газпромом» и украинской структурой. Цепочку в целом нельзя назвать прямой, но это тот вариант, который был приемлем важным для Туркменистана. Туркменистан фактически же отказался подписывать прямое соглашение с Украиной.
Цена туркменского газа для Украины была установлена в начале года на уровне 65 долларов за 1000 кубометров. С весны Туркменистан настаивает на повышении цен на свой газ вплоть до 100 долларов за 1000 кубометров. Весь транзитный газ из Туркмении на 2007 год уже законтрактован российским «Газпромом». А есть ли у Украины возможность частично заместить эти поставки газом из других стран региона, Узбекистана и Казахстана, газ которым пока не закуплен наперед «Газпромом»?
Я думаю, что здесь нужно говорить и о геополитическом факторе, и Узбекистан и Казахстан в настоящее время выстраивают стабильные отношения с Россией. В первую очередь, они с теми странами, с которыми у России не всегда безоблачные отношения. В этой ситуации Украина остается практически единственной возможностью — это разговаривать с «Газпромом». Но интересная ситуация возникает в отношении Туркменистана. Здесь Россия и Украина оказались фактически в одну сторону стола, и у обеих этих стран есть заинтересованность в том, чтобы уговорить Туркмению не повышать цену в четвертом квартале этого года до тех 100 долларов, о которых говорил Туркменбаши.
Другими словами, Россия остается важнейшим поставщиком газа для Украины и как транзитер, и как продавец своего собственного сырья. А если иметь в виду весь российский газ, поставляемый в Европу по двум трубопроводам, через Украину и через Белоруссию и Польшу, каково соотношение поставок по этим двум направлениям? Владислав Метнев.
Фактически соотношение между поставками газа через территорию Украины и Беларуси составляет 80% против 20% в пользу Украины. И в настоящий момент Украина является наиболее важной транзитной страной для России с точки зрения экспорта газа в Европу. И эта ситуация в ближайшее время вряд ли может как-либо измениться.
По соглашению между Украиной и Россией, заключенному 4 января, плата за транзит российского экспортного газа через территорию Украины повышалась более чем в 1,5 раза, до 1,6 доллара за прокачку 1000 кубометров на каждые 100 километров. Насколько этот тариф отличается от тех, по которым «Газпром» платит, скажем, европейским странам?
Транзитный тариф на прокачку российского газа через территорию Украины составляет 1,6 доллара за 1000 кубических метров. Достаточно низкий уровень, если посмотреть на аналогичные транзитные тарифы. Скажем, в Польше они составляют 2,3 доллара, в Австрии где-то 2 евро. Но есть страны, в которых этот тариф объективно ниже. Это, скажем, Германия, где транзитный тариф составляет 1 евро за 1000 кубических метров газа.
Газотранспортная система Украины – предмет особых споров с «Газпромом», который добивается контроля над ней. Хотя сама приватизация системы пока просто запрещена украинским законодательством. И премьер-министр Украины Виктор Янукович перед отъездом в Сочи на нынешний саммит заявил, что пока он работает в правительстве, газотранспортная система останется украинской. Конец цитаты. А как складывается судьба газотранспортного международного консорциума «Украина, Россия и Германия», о котором столько было разговоров еще год назад? Екатерина Малафеева.
Про газотранспортный консорциум действительно в последнее время ничего не слышно. И, возможно, это связано со сменой руководства как в Украине, так и в Германии. Но действительно никаких подвижек в этом направлении не произошло. И я думаю, что, конечно, позиция Украины здесь тоже играет очень большую роль. То, что Украина очень не хотела бы передавать кому бы то ни было контроль за свою газотранспортную систему, понимая, что это один из рычагов ее геополитического влияния.
Но чисто теоретически, можно ли, на ваш взгляд, допустить вариант некоего обмена в будущем, скажем, части акций украинской газотранспортной системы на соответствующие доли в неких российских газовых месторождениях? Или такой вариант априори неприемлем для обеих сторон?
Мне такой вариант кажется очень маловероятным в связи с тем, что Украина не хотела бы усложнять систему контроля за своей газотранспортной системой, так в связи с тем, что позиция исключительно миноритарного акционера вряд ли была бы столько интересна «Газпрому».
Владислав Метнев.
Обмен активами теоретически возможен, однако поставки газа с территории России в Украину столкнутся с законом об экспорте газа, который фактически устанавливает монополию «Газпрома» на экспорт. И не имея возможности экспортировать газ, для украинской страны данный вариант, я не думаю, что будет интересен. Для «Газпрома» этот вариант также не очень интересен, поскольку не совсем понятно, какие месторождения передавать украинской стране. У «Газпрома» сейчас достаточно напряженная ситуация с добычей, и ввод новых месторождений призван сохранить добычу хотя бы на текущем уровне.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Киеве аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Екатерина Малафеева и в Москве аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Владислав Метнев.
Над темой работал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни предупредила Сирию не пытаться посредством группировки Хизбаллах влиять на правительство Ливана и вмешиваться в его внутренние дела. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства промышленности и энергетики России Александра Миськова к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» — это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи компании «Ростелеком». Государству принадлежит в «Связинвесте» 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Эксперты называют среди наиболее вероятных претендентов на государственный пакет акций АФК-система, группу «Альфа» и «Телеком Инвест». Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России всем странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Федеральная служба статистики сообщает, что объем российских инвестиций за рубежом в первом полугодии составил более 15,5 миллиардов долларов. Это на 13% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Около 8,5 миллиардов долларов российские предприниматели инвестировали в экономику США, 1,5 миллиарда долларов в экономику Швейцарии, 1,2 миллиарда в Великобритании. Иностранные инвестиции в Россию, по данным Росстата, в первом полугодии выросли на 42% и составили почти 23,5 миллиарда долларов. Основными странами-инвесторами за 6 месяцев этого года стали Великобритания – 4 миллиарда долларов, Нидерланды – 3 миллиарда 800 миллионов, Кипр – 2,5 миллиарда долларов, а также Франция, Индия, Люксембург, Германия и США. «Присоединение России ко Всемирной торговой организации негативно скажется на экономике страны», заявил сегодня мэр Москвы Юрий Лужков. По его мнению, чем дольше Россия не будет вступать в ВТО, тем лучше для реального сектора экономики, для сельского хозяйства. Интерес к ВТО в большей степени, считает Лужков, проявляют в секторах, связанных с добычей природных ресурсов. Все же остальные могут получить лишь осложнения. Иной точки зрения придерживаются в информационном бюро по присоединению России к ВТО. Его директор Алексей Портанский рассказал в интервью нашей радиостанции, что в случае, если Россия не присоединится к организации до окончания дохийского раунда переговоров, вполне возможно, что переговоры придется начинать с нуля.
Вот сейчас такая ситуация. Если, скажем, мы не станем членами ВТО до конца Доха раунда, и Доха раунд закончится подписанием каких-то новых соглашений в рамках ВТО, тогда не исключено, что нам вообще снова придется проводить переговоры. Или на 100%, или там на 50%, потому что изменится правовая база ВТО. А мы вели переговоры, базируясь на нынешней базе ВТО.
Есть сторонники такой точки зрения, что вступление в ВТО сейчас – это режим шоковой терапии. А если сейчас для начала обеспечить производство тех продуктов, которыми мы можем обеспечить себя сами, после этого вступление в ВТО будет мягким?
Никакого шока на самом деле здесь быть не может. И это не просто мнение, скажем, мое или членов переговорной На этот счет есть цифры. Во-первых, в первый год после присоединения вообще ни одна импортная таможенная пошлина не будет снижена. Впоследствии произойдет снижение далеко не всех импортных таможенных пошлин. Например, ни на один базовый продукт сельского хозяйства таможенная пошлина вообще не будет снижена. Поэтому любые разговоры о том, что вот там сельхозпроизводителя ждут ужасные времена, они просто не имеют под собой почвы. Что же касается промышленных товаров, то здесь вообще подход такой, что у нас пошлина в основном будет снижаться на оборудование, на запчасти, на комплектующие, причем на те, которых у нас не хватает на внутреннем рынке. И пошлины на которые требуют снизить сами наши производители готовой продукции. Потому что без этого невозможно у себя создать конкурентоспособное производство готовой продукции.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексей Портанский. Центральный банк России считает возможным удержать инфляцию по итогам года в пределах 8,5%. Эта цифра заложена в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2007 год. Проект будет рассмотрен на заседании правительства 17 августа. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2006 году инфляция не превысит 9%. На 2007 год в Министерстве и Центробанке прогнозируют инфляцию в пределах 6,5-8%. Об этом сегодня пишут газеты «Ведомости» и «Коммерсант». Мировые цены на нефть вновь снизились сегодня. В Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне примерно на 0,5% после падения накануне на 1,5%. Вчера британская компания BP объявила, что сокращение поставок нефти с крупнейшего в США месторождения в штате Аляска ввиду предстоящего ремонта трубопровода будет вдвое меньшим, чем предполагалось ранее. Кроме того, BP может использовать для транспортировки добываемой здесь нефти другой свой нефтепровод, проложенный неподалеку. В этом регионе добывается более 2,5% всей потребляемой в США нефти. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 81 копейка, на завтра 26.83. Курс евро на сегодня 34.18, на завтра 34.14. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Хьюстон, давший приют наибольшему числу жертв урагана Катрина, вынужден расплатиться за свое добросердечие заметным повышением уровня преступности в городе. По крайней мере, так говорят представители хьюстонской полиции. Число убийств в одном из спокойнейших городов страны поднялось по сравнению с прошлым годом на 17,5%. В 20% всех убийств замешаны выходцы из Нового Орлеана. Банды, поделившие некогда между собой Новый Орлеан и превратившие его в самый криминогенный город страны, снялись с насиженных мест вместе с эвакуированными и продолжают делить сферы влияния в новой обстановке. Мэр Хьюстона, получивший от штата дополнительные 20 миллионов долларов на борьбу с преступностью, предупредил гостей города, что некоторые из них узнают, что такое техасское правосудие, что двери тюремных камер широко открыты для них. Не исключено, что предупреждение возымело эффект. Новоорлеанские власти недавно были вынуждены ввести в город Национальную гвардию, чтобы остановить волну убийств, захлестнувшую Новый Орлеан с возвращением эвакуированных. Чем только не приходилось заниматься в жизни известному британскому певцу Бою Джорджу. Но уборка мусора на нью-йоркских улицах, к этому роду деятельности он был вынужден прибегнуть в понедельник, наверняка станет одним из самых экстравагантных эпизодов в жизни рок-звезды, знающий толк в экстравагантностях. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
История эта началась в октябре 2005 года, когда Бой Джордж вызвал полицию в свои нью-йоркские апартаменты, сообщив, что в его квартире произошло ограбление. Приехавшие по вызову полицейские следов кражи не обнаружили, но нашли в квартире кокаин. Бой Джордж сказал, что не знает, кому он принадлежит, в доме бывает много людей, и он не исключает, что наркотики ему просто подбросили. Его арестовали, затем выпустили под залог. В феврале 2006 года начались слушания по делу Бой Джорджа, на которых он не признал себя виновным в хранении наркотиков, но взял на себя вину за ложный вызов полиции. Наконец, судья вынес приговор. 5 дней общественных работ и $1000 штрафа. С одной стороны, можно сказать, что 45-летнему Бойд Джорджу несказанно повезло. Признай суд его виновным в хранении наркотиков, его могли посадить в тюрьму сроком не меньше, чем на 5 лет. Но если не наркотики, а всего лишь ошибочный вызов полиции, то не слишком ли чрезмерно наказание заставить его, культовую фигуру, убирать мусор в Нью-Йорке? Ведь можно было ограничиться и одним штрафом, или дать ему иную общественную нагрузку, более близкую его статусу кумира 80-х годов. Сам Бой, урожденный Джордж О'Доут, предлагал поручить ему работу с детьми или устройство семинаров по макияжу, или участие в благотворительных концертах в поддержку больных СПИДом. Он много чего предлагал, но нью-йоркский судья Энтони Феррара непременно хотел увидеть строптивого музыканта с метлой в руках, в оранжевом жилете работника городского санитарного управления, в ботинках без шнурков, а главное, без его любимой шляпы, косичек, макияжа и прочих андрогенных атрибутов. «От вас зависит, — сказал Феррара, — как отнестись к этому наказанию, как к унижению или как к акту гражданского смирения». И вот в понедельник рано утром Джордж явился отбывать свое наказание – 5 дней общественных работ в качестве нью-йоркского дворника. Без грима и традиционной черной шляпы с трудом верится, что это тот самый легендарный крашеный и ряженый, который вывел группу «Культурный клуб» в высшую лигу поп-музыки и не менее сильно и скандально блистал в одиночку. Вряд ли Джордж принесет больше пользы уборщикам, чем он принес бы, занимаясь тем, что ему ближе по духу. Но наказание имело целью быть поучительным. Дескать, у нас в Америке и суперзвезды должны подчиняться закону. Да Джордж и не против. Обступившим его со всех сторон журналистам он кричал: «Отстаньте, вы не лучше меня, дайте мне спокойно работать. Вы хотели видеть меня покорным и смиренным? Смотрите, только не мешайте». Но работать ему не давали, толпа ходила за ним по пятам. И все ждали, когда же этот странный музыкант, продюсер, писатель, диджей и исполнительный директор своего лейбла Бой Джордж выкинет, как в старые добрые времена, свой очередной трюк. Тут уместно вспомнить одну из самых известных песен Бой Джорджа под названием «Do you really want to hurt me?» «Вы и в самом деле хотите причинить мне боль?»
Сладкоголосый несчастный Бой Джордж завершает этот час информационной программы «Время свободы». Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – международная ситуация в Ливане и вокруг Ливана. Перемирие заключено, пока боевые действия не вспыхнули вновь. В ход идет дипломатия. Обо всем этом в начале следующего часа нашей программы. Множество других интересных тем. Так что оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.